Добро пожаловать на программу «Познавая непостижимое». Артур Артурович, мы вместе с вами продолжаем изучать первую и вторую книгу «Царств», так как мы их рассматриваем вместе. Учитывая то, что они в оригинале, то есть в масоретском тексте, в еврейском, на еврейском языке написаны как одной целой книгой. И называются они тоже книгой Самуила. Мы уже изучили на прошлой программе о том, что Самуил — это является одной из главных действующих лиц в этих книгах. Это Самуил, потом также еще Саул и Давид. И мы говорили о том, что увидя вот эту вот целостность этих книг, мы можем понять саму структуру всей целой книги. И что очень важно, очень даже важный момент, то, что начинаются они и завершаются практически одними и теми же гимнами. Гимнами. Гимн Анны, матери Самуила, и в конце это гимн Давида. Давайте мы на них посмотрим.
Да, давайте обратим внимание на гимн Анны. Угу. Молитва Анны, песнь Анны. Это вторая глава первой книги Царств. Если обратить внимание, то практически это гимны прославления Бога. Посмотрите, как она начинает, и она говорит: «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». И она практически дальше описывает, каков Бог. И она говорит: «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». И затем она говорит: «Не умножайте речей надменных, дерзкие слова до них исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения», или «Господь есть Бог знания, и дела у Него взвешены». И можно читать, я немножечко пропускаю, для того, чтобы нам посмотреть на основную мысль и сердце этого псалма. «Господь умерщвляет и оживляет, Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает». Или девятый текст: «Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Практически это одна из основных мыслей вообще всего исторического повествования Священного Писания. Это каков Бог и не силою крепок человек. То есть рисуется картина Бога, представляется нам Бог, каков Он. А затем всегда подчеркивается и говорится: не забудьте, что у вас есть вот такой Бог, а вы на свою силу часто полагаетесь. Не забудьте, не спутайте, вот главное, не перепутайте важные ценности в жизни. Не забудьте, каков Бог. Другими словами, если очень просто сказать, вся эта история имеет одну цель. Угу. Показать: люди, не полагайтесь на себя. Угу. Ваше благополучие, ваше счастье зависит в ваших взаимоотношениях Бога. Туда смотрите. Это практически и иллюстрируется в жизни каждого героя этих историй. И она продолжает и дальше говорит. Посмотрите, 11 текст, например, то есть, прошу прощения, 10. «Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему». Еще царя нету, да? Угу. Еще никто не просил о царе. Угу. Она уже говорит. Это пророческое видение здесь тоже присутствует. «И даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего». Потому что кто этот помазанник? Конечно же, это цари, которые будут помазаны. Но эти все помазанники, они являются теми образцами или теми символами, которые указывают
на Иисуса Христа,
на настоящего помазанника, на Иисуса Христа.
То есть даже само слово «помазанник» – это же слово «мешаях», то же самое, что «мессия», или же то же самое, что «Христос» мы еще называем. То есть все «помазанник», когда мы видим это слово «помазанник», оно указывает сразу же на Иисуса Христа самого.
Совершенно верно. Теперь давайте посмотрим, как Давид заканчивает его песнь. 22 глава. Прочитайте, вот, например, с 1 по 3 тексты.
22 глава 2 книги Царств. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал».
Интересно отметить, что там Анна воспела, когда Господь избавил ее от ее поношения, от ее проблемы.
А здесь от всех врагов.
От всех врагов. Да. Посмотрите дальше, что говорит.
«Господь, твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня».
И эта тема проходит практически через всю его песню.
Это прям как будто бы псалмы читаешь, то же самое, как в книге псалм.
Это и есть псалом. «Господь стал опорой, Он был опорой для меня». И, допустим, он здесь продолжает и говорит: «Бог не порочен путь», вот 31 текст. «Чисто слово Господа, щит Он для всех надеющихся на Него». Mm-hmm. Вот эта вот мысль, она даже, красная даже... мысль, красной нитью проходит. Там она говорила...
«Ибо не силою крепок человек», да?
«Не силою крепок». А здесь он говорит: «Щит Он для всех надеющихся на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою, устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как колени». И можно читать и читать: «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог, убежище спасения моего». Угу. А 50-й текст, смотрите, что говорит: «Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, буду петь имени Твоему». И посмотрите, чем заканчивает Давид вот эту часть своего псалма: «Величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и
потомству его».
И насколько?
Вовеки.
Посмотрите, заканчивается тем же самым. Mm-hmm. Потому что, начиная теперь с первой книги царств, единственное, mm-hmm. практически, если быть до конца, как бы сказать, точными, это не начиная с первой книги царств, это начиная с Бытие 3 главы.
15 текста.
Совершенно верно. Mm-hmm. Когда уже Ева, вы помните, она уже думала, что это будет тот помазанник-избавитель. С того момента, а с первой книги царств еще это обостреннее, надежда на того царя, на того помазанника, на того мессию.
Это совершенного помазанника, совершенного царя. Тот, который... Все остальные это является всего лишь прототипом, так скажем. Или всего лишь просто копией того царя, который, на которого они указывают. Вот он, настоящий царь.
Да, и мы говорили с вами, когда рассматривали Пятикнижие, значимость имени. Угу. То практически отсюда и всю историю, все вертится вокруг одного имени. Мессия, Христос.
Помазанник.
Помазанник, да? Царь, сын Давида.
То есть все вот эти термины, они относятся к одному, к одной и той же личности. Потому что Мессия, Мессия, то же самое, что помазанник, то же самое, что Христос, это то же самое, тот же самый термин.
Поэтому основная мысль не только двух книг Самуила или первой и второй книги царств.
Но всей Библии, да?
Практически всей Библии, особенно исторической ее части. Это «посмотрите, каков Бог». И посмотрите, как Давид здесь воспел. Здесь даже слышно, да, что он был более талантливый, чем Анна.
Ну да.
Да? Анна очень мудро это выразила. Но тут он начинает описывать Бога. «Щит мой, скала моя, твердыня моя, надежда моя».
Очень поэтично.
Очень поэтично. И он говорит: «Блажен тот, кто надеется на него». Mm-hmm. И практически пытается показать через песнь и Анна, и Моисей, что в центре всего Господь.
Ну, это очень удивительно тоже, потому что сам, при этом являясь царем, он говорит: не надейтесь даже на меня. Он как будто бы себя, особенно учитывая то, что это было в конце его жизни, он говорит: нет, не я даже, даже здесь уповайте не на меня, не на земных царей, не на земные блага уповайте, уповайте на того, кто единственный есть, самый важный щит из всех щитов.
Он-то хорошо знал свои слабости, да?
Ну, да.
Интересно, давайте посмотрим на статистику. Статистика подчеркнет то же самое. Поскольку это летопись, имена играют важную роль. Давайте посмотрим, какие имена чаще всего встречаются в этих двух книгах. Или в одной книге Самуила. Вот давайте посмотрим. Здесь встречается имя священника Илии, угу, о котором говорится, о его сыновьях. Это трагическая история, о которой можно очень много говорить. Самое трагичное, что произошло, что практически Илий и его сыновья названы здесь в этой истории священниками. Не только Илий назван священниками, но его сыновья тоже были священниками. И вот самое страшное, что о них говорится, это 2 глава, 12 текст.
2 глава, 12 текст говорит, 1 книга царств: «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа».
Весь трагизм заключается вот во второй фразе.
«Не знали».
«Они Господа. Не знали». То есть можно быть, вы представляете, как это страшно только подумать, можно быть священником.
Но не знать Господа.
Но не знать Господа. Для нас это означает, можно быть пастором, можно проповедовать слово.
Но не знать Господа.
Но не знать Господа. И интересно отметить, когда Анна молится, поет свой псалом, она описывает, она представляет Бога. Люди, вот какого, вы не знаете, познакомьтесь с Богом. Когда мы переходим к Давиду, та же самая мысль.
Он описывает.
Познакомьтесь с Богом, посмотрите, каков Бог.
И что удивительно, то, что и Анна рассматривалась как грешница, потому что у нее детей не было. И точно так же Давид рассматривался как грешник, один из грешников, царь, который грешит. Но они знают Бога. А здесь священники, которые не знают Бога.
Да, и вот в этом весь трагизм вот этой ситуации с Илием, что он священник. Его нельзя поставить на одну ступень с его сыновьями, здесь большая разница.
Конечно.
Но тем не менее играет значение и воспитание, и многое другое. Хотя в утешение нашим зрителям нужно сказать, что не всегда все зависит от воспитания. Иногда бывает двое детей в одной семье, один просто ангел, а другой просто ангел совершенно другой категории, да? И думаешь, почему? Одно воспитание, одно образование. То же самое на небе ведь произошло у самого Господа, когда он имел совершенные существа. И один из ангелов, и не просто ангелов, да, что произошло с Люцифером. Или если вы возьмете 12 учеников Иисуса Христа, ну у кого? А у лучшего воспитателя все равно был один. Поэтому здесь... Воспитание имеет роль, но это не всегда самое определяющее.
Ну да, здесь уже есть и свой выбор в данном случае, когда эти священники, они сами идут на это, они сами это, потому что они уже взрослые, совершенно взрослые люди. Они...
Да, но самый трагизм, они не знают Господа. Угу. И это так страшно, вот, что можно служить Богу, можно быть священником, можно быть пастором и не знать Бога, кому ты служишь. И интересно отметить, что мы чуть позже это увидим, когда перейдем к книгам царств, когда Давид передает царство Соломону. Угу. Он практически обращается к нему и говорит: «Сын мой!» И он потом ему дает наставление и использует фразу: «Знай Бога отца твоего». И интересно, то есть это не просто так вот к теме пришлось, или красивая вставочка здесь поговорить об этом, а это красная нить, это основная нить, которая проходит через все эти исторические книги. Она видна в песне Анны, она видна в песне Давида, она видна в прощальной речи Давида.
И, «Знать Бога».
И тут как контраст вот самого такого, ну, что может быть более отрицательного, чем священник, не знающий Бога? Угу. Вот этот вот контраст здесь присутствует. И вот имя священника, или мы говорили о статистике, встречается 32 раза в этой книге. Теперь имя Самуила, которая играет значительную роль, как мы вам сказали, да, практически то, что, кем является Иисус Навин для той части истории, теперь Самуил является для этой части истории. Его имя встречается 129 раз.
129 раз.
129 раз встречается.
Не зря книга названа книгой Самуила, наверное.
Но посмотрите, что дальше происходит со статистикой.
Интересно.
Имя Самуила, мы сказали 129 раз. Имя Саула.
Да.
Первого царя встречается 363 раза.
363 раза.
363 раза имя Саула. Имя Давида. Это практически символ, это надежда. Да? Саулом связано практически все безнадежное, а с Давидом... Здесь, конечно, нам придется поговорить, потому что оба грешат, и Давид иногда даже больше грешил, чем Саул, но один оправдан, другой нет. Почему? Мы это увидим чуть позже. Имя Давида встречается 576 раз.
Угу.
576 раз. Но это не самое чаще всего встречающееся имя. Посмотрите, что происходит с именем Бога. В этой книге Самуила. Значит, в основном используются два имени Божьего. Это Яхве и Элохим. Чаще всего встречается в этой книге Самуила, чаще всего встречается имя Яхве. Почти 500 раз имя Яхве. Но вместе... Имена Божие встречается 623 раза.
Угу.
То есть о чем нам говорит сама статистика? Посмотрите. Илий 32 раза. Самуил 129, Саул 363, Давид 576, но имя Божие 623 раза.
623.
То есть, когда мы смотрим на летопись, это ведь история, угу. Чаще всего вспоминающееся имя – это все-таки имя человека.
Главный герой, да.
Главный герой, кто? Опять Господь. Угу. То есть, мы видим эту тему в песне, которая открывает эти книги, эту книгу. Мы видим это в песне, которая закрывает эту книгу. Мы видим это через статистику имен, которые встречаются. Даже все-таки чаще всего встречается имя Бога.
То есть даже несмотря на то, что эта книга названа книгой Самуила, все равно это книга о Боге, о действии Бога в истории людей.
Совершенно верно. Что также интересно, в этой книге часто употребляются титулы. Например, пророк, священник, царь. Посмотрите на статистику. Слово «пророк» встречается 15 раз. Угу. Слово «священник» 41 раз. А слово «царь» 370 раз.
Угу.
Почему? Потому что вся надежда... Ну, это естественно, потому что речь идет о царях дальше. Угу. Но это не только поэтому. Потому что вся же надежда связана с Мессией, который будет истинным царем. Потому что ни один из них не оправдал надежды, не стал тем, кто должен быть. И мы чуть позже увидим, что, в общем-то, даже когда Господь и позволил народу иметь царя, он не имел в виду, чтобы у израильтян был царь, похожий на всех других царей окружающих народов. Он сам хотел оставаться царем, но он хотел иметь царя-правителя, то есть того, который был бы управляем им. Мы можем это увидеть с вами, но давайте закончим еще одном интересном имени Божьем, прежде чем поговорим об этом. Интересно отметить, что в книге Самуила, или в первых двух книгах царств, встречается имя Яхве Цебаот, или Яхве Саваоф, Господь Саваоф. Встречается 10 раз это имя. И это тоже очень важный момент. Мы можем посмотреть на некоторые тексты, где это имя встречается, поскольку это очень важно. Угу. Посмотрите, что происходит. Теперь народ становится царством, государством.
Угу.
А где находится этот народ географически? Вот если посмотреть на карту, то происходит это Средиземное море с левой стороны. Да. С правой стороны это река Иордан, сверху Галилейское море, внизу Мертвое море. И вот небольшая часть земли – это израильский народ. Благословенная территория. Но что происходит исторически? Всегда это маленькое, привлекательное государство находится между двумя супердержавами. Да? На юге это Египет. На севере это Ассирия, затем Вавилон. И эти две супердержавы постоянно борются за влияние на весь Ближний Восток.
И они находятся как раз на междорожье.
Да, и для того, чтобы, допустим, решать какие-то свои проблемы с севером, с югом, им нужно проходить как раз через вот эту привлекательную... А почему привлекательная? Потому что вот эта низменность иорданская, она была очень плодородная. Это мы уже говорили с вами, что основная часть городов, где были построены позже стены, защищенные, там проживало небольшое количество людей. Основная знать там проживала, там были банки, там было все богатство и так далее. Но весь урожай, все продукты, питание, вода, все было вне этих городов в основном. И поэтому, когда они с севера отправлялись на юг, они рассчитывали на то, что все этими благословениями они будут пользоваться. Да. И попробуй что-то скажи. Потому что они, ты как маленький этот, между этими двумя супердержавами, а Господь пытается им показать, сказать, вы пытаетесь решить благополучие, обеспечить, и забываете о том, что истинное благополучие вы только получите тогда, когда будете иметь дело со мной.
С Яхве Саваоф.
Именно с тем, который контролирует все войска. Да? Потому что Саваоф означает это войско.
Войско.
Это армии. Это могут быть земные армии, это могут быть небесные армии. А Господь, Яхве Саваоф, это практически, мы бы сегодня сказали, министр обороны практически всех государств мира. Да? И то это было бы недостаточно по сравнению с возможностями Господа.
Это настолько уникально, особенно если мы посмотрим в контексте, который мы только что описали, что они видят большие войска на севере, большие войска на юге, постоянно мигрирующие вот через эти земли. И само даже Господь, когда говорит, я есть Бог воинств всех, это как бы напоминание о том, что все равно мое воинство самое большое. Оно мощнее, чем все остальные войска. Оставайтесь мне верными».
Господь пытается как бы достучаться и показать народу.
На их языке.
«Я заинтересован в вашем благополучии. Угу. Я хочу вам помочь. И у меня все возможности для этого есть». И поэтому это, как мы уже говорили, неоднократно подчеркивали. Это видно, это основная тема песни Анны. Это основная тема песни Давида. Знать вот Бога, его возможности, каков он, иметь правильную картину этого Бога. И представьте себе сегодня наши современные люди, живущие в 21 веке. Многие из них чувствуют себя точно так же, как чувствовали себя вот в этом маленьком государстве, хоть и хорошем, плодородном государстве, между двумя этими супердержавами. Они себя чувствовали как зажатыми в тисках. Mm-hmm. И многие сегодня ведь себя так чувствуют тоже, mm-hmm. когда какой-то страшный диагноз они получат, когда что-то другое происходит, экономические, финансовые какие-то трудности, что-то случается с их жильем и так далее, прочее, прочее. Они себя чувствуют со всех сторон зажатыми. И вот в этот момент практически настолько становится актуальной вот эта весть, истории. Да, казалось бы, ну, это история, к чему она сегодня? Это проповедь. Потому что весть заключается опять в том, помните, что Господь говорит, все в моих руках. И банковские все возможности, они в моих руках. И я Господь Яхве воинств. И это все в моих руках. 10 раз это имя встречается. Оно затем пророки его очень часто Бог воинств используют. Интересно, что впервые встречается в книге Самуила, когда как раз они становятся государством и теперь имеют дело со всеми этими армиями, угу. мощными и так далее. И теперь Господь говорит, так вы познакомьтесь со мной. Я кроме того, что я еще Бог всемогущий, как я уже вам открывал себя, Бог Отец и прочее, прочее, я еще Бог армии, воинств, я еще, вот посмотрите, кто я. И в течение 10 раз в этой книге встречается это имя. А затем пророки, когда уже в основная их весть заключается в том, чтобы вернуть внимание этих людей, обратить их внимание к Богу, они опять это имя используют. Господь, и очень часто, сотни-сотни раз они используют имя, именно это имя.
Особенно, опять же, в контексте, если мы себя поместим, особенно тогда, когда они были ведомы в Ассирию или ведомы в Вавилон, они видят эти войска, которые приходят и забирают все от них, напоминание о том, что Господь есть Бог воинств, это очень важно.
Совершенно верно. И посмотрите, это начинается еще до самого начала вот этих вот, еще даже установления царства, это имя вводится, как для того, чтобы подчеркнуть, к чему все идет. Посмотрите, первая книга царств, первая глава, третий текст, например.
Третий текст говорит, «И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом».
Вы представляете, только книга начинается, да? Еще практически ни о чем. Просто история маленькой семьи. И уже и открывается вот в этой истории маленькой семьи, маленькая проблема одной семьи, и уже открывается вот это имя Божие, которое дальше будет играть значительную роль. Мы пропускаем все эти 10 мест, но давайте посмотрим на 17 главу, 45 текст, когда Давид встречается с Голиафом, какое имя Божие он использует.
17 глава, 45 текст говорит... «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил».
Господа Саваофа, Бога. Видите, опять используется это имя. Или если вы посмотрите во второй книге царств, в пятой главе, в десятом тексте, там говорится «Яхве и Элохим, и еще и Саваоф».
Пятая глава, десятый текст. Вторая книга царств, пятая глава, десятый текст. «И преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним». И Господь Бог Саваоф был с ним.
Да. То есть это очень важное откровение характера Бога. Каков Бог, что Он делает, и каким Он представляется нам. Это важно очень иметь в виду. Очень интересно отметить также, что когда мы говорим о Самуиле, он тоже является личностью, которая делает особое ударение на Слово Божие. И это даже связано с его именем. Мы говорили, это услышанный, да, но вот этот глагол услышать, слышать,
услышавший
и так далее. Интересно отметить, что книга и начинается, говорится, что практически его привели в храм в то время, когда видения были нечасты, угу. и Слово Божие было редко в те дни. Угу. И теперь приходит на сцену Самуил, и Господь открывается отроку Самуилу. Мы не будем зачитывать все это, но вы помните, и наши телезрители тоже, когда Илий спит, и ночью Господь обращается к Самуилу. И практически с того момента Господь начал открываться,
снова говорить
и обращаться, открывать Слово Свое. И вот интересно отметить, что Самуил, он практически является образцом, во-первых, слушания. Он является образцом не только слушания, но и повиновения. Вот что бы ему Господь ни делал, Самуил всегда выполнял. Даже когда он был уже достаточно значимой фигурой и очень авторитетной, и когда народ просит себе царя, вы помните тот момент? Ему было неприятно. Он думает, ну я же выполняю все функции, которые вам нужны. Посмотрите, как Господь нас благословляет. Но он вместо того, чтобы критиковать кого-то, вместо того, чтобы жаловаться, он идет к кому? Идет к Богу. И говорит, и Господь ему говорит, да не тебя они отвергли. Они отвергают меня. Ты иди и помажь им царя. И он что делает? Он идет и делает. Как ему Господь говорит, так и он поступает. Он является примером послушания. Он также является человеком молитвы. Это практически подчеркивается через все повествование. Но что очень интересно, посмотрите, что происходит. Он сам человек послушный. И как бы итог всего, он обращается к Саулу. Давайте прочитаем 1 Царств, 15 главу, 22 текст.
1 Царств, 15 глава, 22 текст говорит. «И отвечал Самуил, неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов».
То есть, видите, он имел моральное право это сказать, да? Потому что он всю жизнь повиновался Господу. Он был образцом послушания. И вот теперь он как бы при завершении вот, служения Саула говорит ему, послушание... оно дороже, лучше жертвы. Затем мы говорим, когда о Сауле, то Саул начал очень хорошо, как мы все знаем, но это человек, который полагался на себя. Хотя он не из знатного рода, но тем не менее он быстро набрал авторитет и быстро поверил в то, что он особенный. И затем начинает полагаться на свою логику, на свою мудрость,
то, что он выше всех.
Совершенно верно. Он представлен таким. На голову выше всех, действительно. Затем Давид представлен нам немножечко по-другому.
Кротким.
Он представлен кротким. Он представлен нам также человеком веры. Но и человек согрешающий. Да? И да, если мы даже сравним количество проступков Саула и Давида.
То здесь, наверное, выиграет Давид.
Интересно отметить, что тот... остался как бы выброшенным на обочину истории Саул. А Давид не только остался царем, но он вошел в эту родословную, стал символом, указывающим на Иисуса Христа. И как это возможно? При таких грехах, которые он совершал.
И я думаю, что это будет очень увлекательная тема для нашей следующей передачи, которую мы вместе с вами будем продолжать рассматривать первую и вторую книгу Царств и увидим, почему же Давид оказался в родословии Иисуса Христа. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами. Помните о том, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.